Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья, это Илья Переседов, программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». Сегодня пробуем новый формат эфира. Вот, у меня впервые за вот все время живой гость в студии, с которым мы, правда, до этого общались уже дистанционно, это Дмитрий Путылин, фитнес-директор издания Men's Health. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, Илья.
Спасибо огромное, что доехали до нас в этот воскресный вечер. А говорить мы будем не просто обсуждать, как мы договорились с Дмитрием, у нас будет такой своеобразный диспут на тему, что лучше для похудания, силовые или кардионагрузки. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к этой теме, во-первых, я хочу назвать смс для ваших сообщений плюс 7-925-888-948, а также телеграм для сообщений, латинцы в одно слово, говорит МСК-бот. Пишите ваши замечания, вопросы, если останется время, мы с Дмитрием, конечно, постараемся на них ответить. Вот, кстати, вижу, прилетело уже сообщение. Здравствуйте, Илья Переседов. Я уверен, что вы очень хороший человек. Здравствуйте, аноним. Я, к сожалению, не уверен в этом так, как вы, но, в общем, это самое. И еще один небольшой анонс у меня будет. Знаете, я не часто говорю в эфире, по-моему, даже вообще в эфире не говорил о том, что кроме вот программы на радио у меня есть еще подкаст, который называется «Правда тела». Он живет в Яндекс.Музыке, он живет на iTunes. Вот, ну, чтобы не мешать бренду, но на этой неделе оказалось, что мой подкаст, ну, который мы делаем вместе с журналисткой Натальей Лосевой в РИА Новостях, он по версии Яндекс.Музыки вошел в чарт, в подборку «Лучшие подкасты 2021 года». Я, честно скажу, очень от этого рад, очень этому рад, и я надеюсь, что наша программа, она тоже достигнет каких-то таких выдающихся успехов. Ну и заодно напоминаю, что некоторое время назад я завел канал на Дзене, на Яндекс.Дзене, который называется «Большая перемена», куда выкладываю, с одной стороны, конспекты каких-то наиболее интересных, важных тезисов, которые звучат в этой передаче. Кстати, текст про Дмитрия там уже есть, да, когда мы с вами обсуждали, да, тренировки на карантине. Вот, и, конечно, появится по итогам нашей сегодняшней встречи. Ну, вот с анонсами давайте закончим. Напоминаю, тема сегодняшней нашей встречи – это силовые или кардионагрузки, что лучше помогает похудеть. На самом деле, это нисколько не как бы мелкий прикладной вопрос, это вопрос фундаментальный, потому что когда люди начинают как бы хотеть заняться собой, когда они приходят в зал, вот это вот прям вот выбор, куда идти, в кардиозону или, значит, как бы в силовой. Вот, Дмитрий, я предлагаю, ну, логично, вот можете увидеть, посмотреть на Дмитрия на нашей YouTube-трансляции и понять, за какую из этих сторон он будет топить сегодня. Ваша короткая реплика, ну, как бы представление, как бы кто вы, и, собственно говоря, почему вы в данном случае выступаете за силовые нагрузки.
Добрый день, дорогая аудитория. Меня зовут Дмитрий Путылин, фитнес-директор российского подразделения журнала Men's Health. Человек, который занимается силовым тренингом с 13 лет, то есть 33-й год на сегодняшний день. Это прошло сквозь всю мою жизнь. Параллельно являюсь еще фитнес-блогером с многотысячной аудиторией и несу знания в массы. Исповедую научный подход, поскольку имею несколько образований, полученных в западных учебных заведениях, и стараюсь транслировать только свежую информацию на аудиторию и своего журнала, и на свою аудиторию в Инстаграме.
Так, и, ну, давайте тогда вот у меня сразу к вам первый вопрос. С терминами разберемся. Как вы определяете силовые нагрузки, как вы определяете кардио, который как бы недолюбливаете, и как вы для себя определяете вот как бы процесс похудения? Что это вообще такое подразумевает?
Сразу поправлю. Не совсем, чтобы я недолюбливаю кардио, потому что сейчас я его делаю, оно подходит под мои задачи, которые сейчас стоят передо мной. Я нахожусь как раз в фазе дефицита калорийности, подготовки к фотосессии, поэтому кардио ежедневное у меня есть. Я один час хожу, кардио низкой интенсивности раз в день, ежедневно я это делаю. Силовая тренировка разнесена у меня и проходит вечером. Вот, поэтому здесь нет никакого спора, я его недолюбливаю. Да. Я просто стою на той позиции, что силовой тренинг, а если мы пытаемся определить, что он означает, ну, в английском языке это resistance тренинг, да, это тренинг с отягощениями. Если мы используем какие-то отягощения, свободные веса, тренажеры, фитнес-ленты, это уже и будет являться силовым тренингом, который ограничен в количестве повторений, ну, условно, скажем, там, от 3 до 30.
То есть, вы сейчас специально не разделяете тренировки, которые направлены на увеличение силы, тренировки, которые направлены на гипертрофию мышц, ну, это разные тренировки, да, пауэрлифтеры и бодибилдеры, они по-разному тренируются. И там, не знаю, какой-нибудь функциональный тренинг кроссфит, который тоже может со снарядами происходить. У вас это все сейчас в силовые укладывается?
Да, я сейчас это все отношу к силовым тренировкам. А кардио для простоты, для того, чтобы наши слушатели поняли, это кардиозона, где вы тренируетесь, но на беговых дорожках, эллипсах, велотренажерах, сайкл-студиях и любая нагрузка, которая длится долгое время с использованием вашего дыхания, скажем так, а не сопротивления весам.
То есть я здесь тоже, поскольку, ну, как бы у Дмитрия есть прекрасное образование в сфере фитнеса, у меня есть какое-то образование в сфере фитнеса, мы сообщаем нашим слушателям, что мы, в общем-то, знаем, что аэробные нагрузки, кардионагрузки, тренировка выносливости, это тоже разные, как бы, да, немножко. Но мы их в нашем разговоре сейчас объединяем.
Мы стараемся упрощать, дабы кардио, да, для человека, который хочет что-то изменить в своей жизни или прийти в фитнес, все эти термины его не напугали, и у него не сложилось впечатление: о боже, мне придется изучать все эти нюансы, я наверняка не справлюсь, да лучше я не пойду туда. Поэтому я в сторону упрощения всегда смотрю.
Окей, но все-таки как тренер, когда вы начинаете говорить о похудении, тоже, как вы определяете этот KPI этого процесса, да, ну, как бы, что является признаком того, что похудение состоялось?
Да, нужно определить сразу понимание, из каких двух основополагающих платформ состоит похудение. Во-первых, похудение – это физиологический процесс, который является балансом поступающей энергии в наш организм и энергии, которую мы тратим. Проще всего этот процесс отрегулировать питанием. И на самом деле процесс быстрого сброса веса, он определяется питанием в основном. Да, мы должны использовать те запасы жировых отложений, которые у нас есть. И гораздо проще их потратить, создав дефицит калорийности. То есть, корректировав свое питание, грамотно расставив приоритеты по макронутриентам, грамотно, я подразумеваю, сделав это так, чтобы это не повлияло негативно на наше здоровье, не лишив наше здоровье каких-то основных макронутриентов, белков, жиров, углеводов, клетчатки, количество воды, и чтобы питание было достаточно разнообразное, чтобы хватало микронутриентов, которые обеспечивают, ну, чистую работу
так, нашего метаболизма. Сейчас все-таки вы говорите, да, вот про похудение как снижение веса, да, когда цифра на весах ползет вниз.
Да.
Это все или вы еще что-то сюда включаете? Ну, кроме того, что должно быть безопасно.
Я включаю сюда обязательно силовые тренировки, поскольку я сегодня...
Именно про похудение, то есть похудение, да, вы сейчас, как знак равенства, это снижение веса.
Я подразумеваю похудение как снижение жировых запасов.
Вот снижение жировых,
да,
запасов.
Естественно, да, потому что у нас нет цели снижать мышечную массу, и именно здесь на арену выходит работа с тяжелыми весами, поскольку есть несколько условий для сохранения мышечной массы, а это принципиально важный для здоровья фактор. Это достаточное употребление белковой пищи, которая предотвращает распад собственных запасов аминокислот в организме. Это стимуляция мышечного роста через силовой тренинг и достаточное количество сна, отдыха и восстановления.
Отлично. И вот после того, как вы сейчас обозначили эти главные какие-то понятия, я вот прям, потому что я вынужден совмещать роль и модератора, как бы, и собеседника, вот предлагаю вам 5 минут, чтобы вы изложили вот базовое свое видение, почему вам кажется, что силовые нагрузки предпочтительны для похудания.
Я расскажу о опыте своем, а не о научных исследованиях, которые, несомненно, имеются в мире и постоянно появляются каждую неделю, чему мы очень рады во время информационной доступности информации, которая может быть, ну, и сложной, и хорошей, но мы оцениваем это хорошо, потому что все на виду, и любое исследование можно сейчас найти и посмотреть его данные. Основополагающим понятием применения фитнеса для меня является и миссией моей сохранения здоровья. А сохранение здоровья подразумевает, что похудение, каким бы оно ни было, оно не должно быть агрессивным, оно не должно быть каким бы ни было, я имею в виду, какой бы вид диеты вы не пропагандировали, неважно, это интервальное голодание, кето-диета, там, белково-углеводное чередование, палео, что угодно, вы выбираете то, что вам нужно. Но важно понимать, что нужно разбираться в принципах похудения. Если мы понимаем принципы похудения, то методы могут быть применены какие угодно. Это избавляет нас от возможности какого-то обожествления, что ли, отдельных методов, потому что мы знаем, есть огромная группа поклонников кето-диеты, да, есть сторонники аутофагии, и есть много кого, но если мы окунемся в физиологию, мы понимаем, что дефицит калорийности помогает нам потерять жировые запасы.
Да, и я могу сказать, что на прошлой программе у нас здесь прямо на связи был физик-экспериментатор, да, который нам сообщил, что поскольку тело человека является замкнутой системой, абсолютно, поскольку внутри нее есть энергия, да, и поскольку любые действия, то есть, как бы, если выражаться физическим языком, действие тела – это обмен энергии с окружающим пространством,
это закон термодинамики,
да, то, соответственно, физические нагрузки, они как бы в себе несут дополнительные траты энергии, поэтому могут принимать участие в процессе похудания, если мы разумно контролируем поступление энергии извне в виде питания.
Могут, да, и участвуют, но здесь мы наталкиваемся на один из самых главных фитнес-мифов. Да, человек, который, мы говорим о неофите, а парни, девушки, которые решают похудеть или внести фитнес в свою жизнь, он сталкивается с навязанным современной фитнес-индустрией мнением, что для того, чтобы похудеть, нужно обязательно утомлять себя в зале, проводя там огромное количество времени. На самом деле энергозатраты физических тренировок, они не настолько велики, насколько их можно нивелировать или компенсировать, скорее всего, корректировкой питания. Потому что любая силовая тренировка в зависимости, не знаю, от интенсивности, например, ну, с отягощениями, в зале вряд ли потратит у вас от 150 до 300 калорий.
За какое время?
За час тренировок интенсивных, да. И сейчас есть исследования о том, по сравнению энергоэффективности на минуту времени кардиотренировок и силовых тренировок, примерно метаанализы показывают, либо то на то и выходит одинаковые, либо у силовых даже побольше это будет. Поэтому с точки зрения постоянного выполнения в промежутке времени силовых нагрузок или кардионагрузок, это одно и то же.
У меня есть что об этом сказать, но пока ваш монолог.
И почему я стою на позиции применения именно силовых нагрузок? Потому что они позволяют нам сохранить мышечную массу. Это не приходит в голову людям, которые пытаются похудеть, потому что для них важно, ну, в какой-то серьезной ситуации, когда большое количество подкожного жира, они об этом пока не думают. Для них главное цифры на весах или отражение в зеркале для достижения какого-то результата. Но после этого, как правило, начинают проблемы со здоровьем, потому что агрессивное похудение приводит, по статистике, обычно на от 100% потерянной общей массы тела при неконтролируемом похудении теряется от 25 там, до 40% мышечной массы. Для нас это означает уменьшенный объем метаболической ткани, в которой находятся митохондрии и окисляются жиры. И это означает, что по выходу из похудения, когда вы достигнете конкретной цифры и вернетесь на привычный режим питания, то количество активной метаболической ткани, которая раньше окисляла ваши жиры, банально уменьшится, и вы окажетесь в профиците калорийности и начнете набирать вес опять обратно.
Окей, тогда ваша сейчас короткая рекомендация, ну, сейчас еще будет возможность высказаться, но вот подводя итог, если человек решил заняться снижением своего веса, значит, он приходит в зал, вы говорите, в сторону кардиозоны, ему напряженно смотреть не надо, тогда ваш, как бы, рецепт что он должен начать делать и в течение какого времени ему нужно это делать, чтобы получить результат?
Он обязательно должен заняться силовыми нагрузками. Вот это нужно для укрепления опорно-двигательного аппарата, для поддержания мышечной массы и огромное количество еще преимуществ у кардио, у силового тренинга, как и у кардиотренинга есть, начиная с укрепления сердечно-сосудистой системы. Если ему нравится кардио и его вес позволяет и противопоказаний медицинских нет, ну, трудно представить человека 180 кг бегающего по беговой дорожке, да, если нет таких противопоказаний, дай бог, и можно добавлять кардио, ну, только желательно разносить силовые тренировки, чтобы они не следовали друг за другом, поскольку у кардио есть такое понятие интерференция, оно может влиять в отрицательную сторону на силовой тренинг, но, скорее всего, для начинающего это не будет иметь никакого значения.
Отлично. Ну, теперь, если позволите, моя будет встречная реплика, мы продолжим. Теперь вы можете посмотреть на часы, чтобы я не выбегал за 5 минут. Пишут нам, значит, сообщение в Телеграме: в подтягиваниях нет свободных весов, а упражнение вроде силовое. Пишет, как бы, слушатель Эндрю. Слушайте, ну, Эндрю, во-первых, подтягивания бывают разные, и разным хватом, и австралийские подтягивания, они вообще допускают, что ноги находятся на земле, и вы, соответственно, можете распределять эту нагрузку, как бы, с одной стороны. С другой стороны, подтягивания в чистом виде – это уже достаточно сложное упражнение, которое обычный человек не может выполнить, и для таких людей есть замечательные тренажеры гравитоны, где ты как раз эту нагрузку и регулируешь,
да, правильно? Ну, и не надо забывать, что наше тело является свободным весом в данном случае, как и отжимания.
Да. А эксперты по калистенике, они наоборот себе на пояса еще и подвешивают блины, так что здесь, ну, как бы ничего. Ну что ж, давайте я тогда тоже еще раз, значит, представлюсь. Да, меня зовут Илья Переседов. Я, видимо, можно уже сейчас сказать такой евангелист, да, темы здорового образа жизни. У меня за плечами, с одной стороны, снижение веса с позиции 152 килограммов до 95, без урона для здоровья, что важно, потому что все это время я за своим здоровьем наблюдал и делал эхо, ЭКГ, и, значит, как бы, естественно, я наблюдаю за химическим составом своего тела. У меня был акцент как раз и продолжает быть на, берем широкой кардио тренировки, но я как раз стою на позиции, что главное физическое качество, которое нужно современному человеку, это выносливость. И развивать нужно, стремиться, на мой взгляд, выносливость. И поэтому, когда мы говорим сегодня, ну, вот там, про потерю или наращивание мышечной массы, можно вспомнить, что у нас бывают мышцы разных видов, там красные и белые, одни отвечают как раз за силовые нагрузки, другие за выносливые. И в этом плане, если делать циклические, ну, как бы, если заниматься циклическими видами спорта, то ты тоже будешь развивать мышечную массу, просто немножко другую, чем, как бы, в силовом тренинге. Собственно, вот у меня за плечами финиширование на, там, двух полумарафонах, одном марафоне. На марафоне, кстати, я в основном шагом, вот, финишировал. Ну, и, соответственно, я вот как раз изучаю тему с, ну, как бы, аэробными и то, что называется кардионагрузка. Вот. А что я хочу сказать здесь? Ну, вот про то, что про мышечную массу я уже, как бы, сказал. Есть разные виды...
Два типа мышечных волокон,
ну,
да.
Когда, два типа мышечных волокон. И, соответственно, если заниматься всерьез кардионагрузками, не то, как мы видим, это часто происходит у нас в фитнес-залах, но у нас в фитнес-залах и с силовыми тренировками люди вытворяют, да, как бы, да, то ваше тело будет развиваться. Бег, ну, если мы говорим там о беге, он тренирует не только ноги, он тренирует ягодицы, он тренирует мышцы кора, то есть и пресса, и спины, и боковые косые мышцы, и выправляет осанку, и главное, конечно. Вот я читал, кстати, вот у Дмитрия, почему мы общаемся с Дмитрием, я на самом деле большой поклонник его подхода, и надо сказать, что он свою работу сопровождает составлением замечательных гайдов. Вот, которые даже, по-моему, некоторые можно и в свободном доступе,
да,
посмотреть.
Да, да?
Вот, да, я рекомендую на них посмотреть. И в том числе у Дмитрия есть гайд про кардионагрузки. И у него там такая интересная формулировка. Он говорит: вы можете делать кардио, если вам это нравится, говорит Дмитрий, и если вы хотите укрепить сердце, например. Но дело в том, и вот здесь сейчас будет мой, как бы, аргумент, что насколько я знаю, аэробные кардионагрузки, они в состоянии быстрее понравиться человеку, чем силовой тренинг. Потому что именно аэробные нагрузки, они интегрированы в анатомию нашего тела. Человек эволюционно формировался в процессе ходьбы. Более того, некоторые ученые считают, что человек эволюционно формировался в процессе бега, потому что для ходьбы не нужны такие ярко выраженные ягодичные мышцы, они задействуются как бы в
спринте.
В том числе в спринте. Да. Вот. И если посмотреть, как человек столетиями жил и выживал, а у нас же фитнес-наука и в вопросах питания, она постоянно обращается к этому эволюционному опыту, да? Так вот, человек не выживал за счет большой силы. Человек выживал, с одной стороны, за счет коллективных действий, а с другой стороны, если посмотреть, какие физические качества отличают человека от животных, то это, в первую очередь, выносливость. Что даже сейчас, до сих пор, например, в Англии проходит соревнование по бегу между человеком и лошадью, и там сейчас 50 на 50 распределены где-то победы. Но эксперты говорят, что это потому, что эта гонка очень быстро заканчивается, она заканчивается там, на 45-м километре. Что если бы надо было бежать 90 километров, люди побеждали бы чаще, потому что нам лучше как бы адаптируется эта нагрузка для нас. И вы правильно сказали, я с вами согласен, что не будем прям бравировать разными ссылками на научные данные, но я рекомендую всех найти в интернете лекцию. У нас есть популяризатор науки Ася Казанцева, достаточно как бы авторитетный, и ее лекции, они сопровождаются очень обширным научным материалом. И у нее есть прекрасная лекция, которая называется «Мозг и спорт», и она, где она со ссылками на научные исследования данные говорит, что именно в равномерной, продолжительной нагрузки, вот то, что называется как бы аэробный, задействуются те участки мозга, которые, дремлют во время силовых. И ее итог на основании вот как бы этого научного материала, что с эволюционной точки зрения и с точки зрения, омолаживающего эффекта на организм, лучше всего заходят именно аэробные нагрузки. В этом плане, если человеку показать, как это делается, подключив дыхание, подключив как бы правильную анатомию, это в состоянии быстрее начать приносить удовольствие, чем, значит, как бы силовой тренинг, чисто именно с точки зрения анатомии. Наконец, последнее, вот мы говорим аэробный, я все-таки должен, естественно, высказать этот аргумент, что человек по-разному использует энергию, которые есть у него в теле. И здесь, когда во время этих циклических действий кровь человека обогащается кислородом, то при определенном темпе сердечных сокращений расщепление жиров, оно происходит более естественно. То есть это такой достаточно как бы научный факт. И последнее, что я бы сказал, когда вы говорите про энерготраты, силового тренинга, и вот вы упомянули, что в определенный момент силовой тренинг, он начинает сжирать больше, я думаю, конечно, когда какой-нибудь скала Дуэйн Джонс или вы со своей фигурой приходите и начинаете работать со своими весами, поднимая с какими-то двумя-тремя нулями, то, естественно, энерготраты большие случаются. Но когда мы говорим про новичка, который должен выучить анатомию этих движений.
На это надо потратить время, естественно.
В книге Джо Мангальелло, он говорит, что первые два года – это новичок, до пяти лет – это ты середнячок, а вот каким-то уверенным пользователем ты становишься только на пятый год работы с тяжелыми весами. И в этом плане, если мы говорим про человека с лишним весом, то с тренировкой продолжительной на эллипсе или на беговой дорожке он может потратить больше. Например, сейчас моя полуторачасовая тренировка, она выходит на 800-1000 килокалорий по тратам, если следить за показаниями Гармина. Уходим на новости и потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире – программе «Большая перемена».
Большая перемена, говорит Москва, Илья Переседов у микрофона. Напоминаю, у нас в гостях сегодня Дмитрий Путылин, фитнес-директор Men's Health. Обсуждаем, что же лучше, силовые или кардио для снижения веса. Ну, Дмитрий, соответственно, силовые, я за кардио отвечаю. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений в одно слово латинице, говорит МСК-бот. И сейчас реплика Дмитрия, собственно говоря. Вот ответ на то, что, о чем я говорил перед новостями.
Напомните еще раз.
Я настолько задумался. Это хорошо, это хорошо. Я говорил, что, во-первых, кардиотренировки и развитие выносливости лучше в нашу анатомию и в эволюцию включены, это раз. Два, человек начнет тратить значительно много энергии от силовых, ну, прозанимавшись, по всей видимости, только года полтора, как бы два, при том, что как бы кардио его можно адаптировать, значит. Ну и плюс упомянул, что есть эффект этих аэробных окисления, собственно говоря, жиров, которые быстрее таким образом исчезают. Вот эти три основных аргумента были.
Первое. Во-первых, мы знаем, что в науке любая фитнес-школа западная, в отличие от наших, насколько я знаю, учебные программы наших фитнес-школ, первые занятия у них посвящены правильной трактовке научных исследований и заявлений, которые появляются в социальных сетях или в медиа. Поэтому и любой курс нам говорит о том, что абсолютно любую теорию можно повернуть под себя, поставив выгодное, какие-то демонстрируя выгоды, привязанные к своей точке зрения. И поэтому мне кажется немного притянутым за уши теория о том, что самым главным качеством была выносливость, да, потому что того же условно, да, мы не были в тех временах саблезубого тигра или мамонта, нужно все-таки убить, и нужна скорость, моментальная скорость.
Не, на него легально убивали. Нет, если сейчас про эту эволюционную теорию говорить, то там логика была в том, что сильных зверей они убивали коллегиально, в этом плане, вы не будете качаться, вы гориллу не победите.
В любом случае, не знаю, там построить дом, поднять камень, это все нужно было сделать, и это силовая нагрузка все-таки, а не бегать, те же пирамиды построить нужно было сила. Поэтому я не думаю, что какое-то из функциональных качеств нашего тела, выносливость, сила имеет какой-то приоритет. Именно поэтому у нас есть и белые мышечные волокна, которые ответственны за взрывное сильное усилие, и красные мышечные волокна, поэтому наш организм является универсальным. Он готов и под тот, и под другой вид нагрузки, как и наш желудочно-кишечный тракт готов под любой тип питания. И если мы сейчас слышим какие-то утверждения, что наш организм не готов, он только ягоды и ел, или он только мясо ел, это не так. Мы абсолютно всеядны.
Адаптацию никто не отменяет,
конечно. Мы абсолютно всеядны, можем питаться без всяких ограничений, придуманных нынешними псевдонутрициологами. Вот. А насчет того, по скорости адаптации, когда можно получить плюс от силовых тренировок? По моему личному мнению, спортсмены, которые находятся на моем индивидуальном ведении, в большинстве случаев это девушки, похудению уделяют с корректировкой питания первые полгода, ну, может быть, не знаю, месяцев 10-12 доходят до года, и после этого у них меняются приоритеты, потому что они уже похудели, и худеть им больше не нужно, и в приоритет выходит поддержание здоровья и построение фигуры красивого тела. Если в течение всего времени с начала старта они занимались силовыми тренировками, они оказываются в более выгодном положении, поскольку с дополнительной, как вы сказали, мышечной массой гораздо проще худеть. Вот для меня сейчас это не проблема. Потерять килограмм жира в неделю с моей мышечной массой, которая сейчас составляет 55 килограмм, при корректировке питания я делаю это гораздо быстрее, чем, например, тот же человек, который не занимался силовой нагрузкой. Вот. И вопрос похудения я бы всегда рассматривал в 90% случаев важности как корректировку питания. Вот я бы не оценивал физическую нагрузку как золотой ключик к похудению. Ни кардионагрузку, ни силовую нагрузку. Скорее всего, физическую нагрузку я бы оценивал как фундамент, который мы кладем под наше здоровье, которое мы получим в будущем.
Знаете, я тут в одной американской книге недавно... Причем самое интересное, что эта книга вообще посвящена отдельно тренировкам на мышцы кора. Но вначале там была небольшая глава про питание, и я столкнулся с очень простой формулировкой, почему-то нигде в таком виде на бумаге до этого не видел. Но я думаю, что не все отечественные там фитнес-тренеры с этим согласятся. О чем они говорят? Они говорят, что снижать вес можно тремя путями, говорят они. Чисто дефицитом калорий, с одной стороны. С другой стороны, вы можете питаться, как вы привыкли, и дополнительными физическими нагрузками, которые будут тратить как бы вашу энергию, либо вы можете совмещать оба этих подхода, то есть уходить в дефицит калорий, не такой значительный, как было вначале, дополнив физическими нагрузками. Да. Вот в такой лаконичности я почему-то нигде это не встречал вот у нас, и мне это очень безумно понравилось, но мне кажется, конечно, проблема в том, что вот если, например, говорить про второй путь, ну, типа там есть, как ты привык, и тренироваться, то здесь очень сложно это психологически совместить. То есть, как бы, с одной стороны, отдавать отчет, сколько ты реально тратишь, а с другой стороны...
Вы скорее результата не добьетесь.
Да, переедать, как бы, на
фоне этого.
Потому
что даже в слогане, когда начинается ваша передача, есть нарезочка, да, и когда там есть слова о пищевой индустрии, количество продуктов, которые обладают лишними калориями, не несут в себе функциональные нагрузки с макронутриентами, сейчас настолько велико, что если я начну питаться так, как то, что я вижу на прилавках в магазинах, начну это покупать, я просто...
Слушайте, шаг в сторону сделаем от нашей дискуссии, но просто вчера для Дзена писал текст про то, как уж питаться в фастфуде, если ты туда пришел, значит, как бы на диете, и, ну, будем называть свои вещи своими именами, залез на сайт Макдональдса в описании продуктов. И обратил внимание, что там, ну, то есть там говорится, там, сколько калорий там в бургере, что-то еще.
У них есть это.
А внизу страницы маленькими буковками идет сноска, что реальное расхождение от заявленного колоража, как вы думаете, сколько у них там заявлено?
Не знаю.
Ну вот, а вот так подумай. Ну, вот
я знаю, что технологический допуск до 20% бывает.
Значит, у них написано до 28%, среднее 24%.
Да.
То есть, вот еще раз, чтобы вы отдавали себе отчет, когда вам какой-нибудь консультант говорит, мы тебя уведем в дефицит на 300 калорий в день, а при этом ты
ешь... Это может оказаться неправдой, и это нужно проверять только
ты,
на практике.
А ты ешь, значит, еду из магазинов, и, то есть, либо это путь, я так понимаю, то есть, когда ты начинаешь прям питаться простой едой, там вот эта пресловутая гречка с курицей вареной,
ну, ты с там... С цельными продуктами.
Хоть как-то можешь иметь надежду, что в это впишешься.
Да.
А если ты берешь готовую еду, то уже как бы...
Либо ты останавливаешься на рационе, который у тебя постоянно присутствует в ежедневном питании, и корректируешь его. Здесь есть свои...
Но
нюансы.
Как же нам быть вот с этим аэробным-то эффектом, про который я говорю, что, ну, быстрее жирок-то горит, если мы начинаем...
Вопрос о преимуществе аэробных нагрузок, что их можно, если это низкая интенсивность и достаточно долго... я могу ходить час, полтора часа, вот, и в этом есть плюс. Но об этом нужно помнить, например, как есть же психосоциальные факторы, да, и, вернее, и эмоциональные, и социальные факторы, и найти для себя, например, время каждый день. Я могу позволить сейчас со своей работой, поскольку у меня график свободный, и я себе заслужил сам такую работу, но человек офисный, например, не может потратить час до зала, час в спортзале на кардио и час назад, в час пик. Гораздо проще будет просто скорректировать свой рацион.
Да, вот интересно, как я на это смотрю ровно обратным образом, потому что мне кажется, что доехать до спортзала, значит, причем, если это, например, бюджетный спортзал, там еще может быть очередь к тренажеру, там позаниматься, там минут 40-50, потом принять душ, высохнуть, вернуться обратно, на все это мероприятие у вас уйдет 2-2,5 часа. При этом выйти, интенсивно походить или побегать у себя во дворе, или даже просто купить или арендовать беговую дорожку домой компактную, это будет по деньгам примерно то же самое, а поэтому ты проснулся, 40 минут, час отходил от дорожки, уже закрыл необходимую тебе норму и пошел жить дальше.
Если мы говорим о кардио, которое интегрировано в обычную жизнь, здесь я вас поддерживаю абсолютно, потому что те самые пресловутые 10 тысяч шагов и даже 7 тысяч шагов, о пользе которых говорят кардиологи, это помогают сейчас и технические средства, любые умные часы, гаджеты вам скажут, что вставай, поднимай свою задницу и иди походи. Если эта возможность есть, дойти пешком до работы, минуя общественный транспорт, вот это кардио мне, наверное, кажется самым лучшим, оптимальным вариантом.
Слушатели подыгрывают вам и пишут нам: кардио — это так скучно, одно и то же, почти час делаешь. То ли дело силовые тренировки, там и жимы, и приседания, и тяги.
Вот. Это социальные различия. Я знаю очень многих людей, которые считают просто своей религией силовой тренинг, и огромное количество людей вижу, которые говорят, что это настолько скучно, что я никогда к этому не приду. Именно поэтому я стою на той позиции, что если кардио вам нравится, делайте его, но в большинстве случаев в современной жизни среди клиентов, которые приходят ко мне, или, например, среди марафонов, которые я провожу, проектов, меня спрашивают так тайком, а кардио будет? Я говорю, ребят, если вы не хотите его делать, оно у нас не обязательно. Слава тебе, Господи.
Ну, а я тоже заступлюсь за кардио, если позволите. Сталкиваюсь я с репликами о том, что кардио может быть скучным. Опять-таки продолжаю говорить о том, вот это известная поговорка, вы не любите кошек, вы просто не умеете их готовить. Да, точно так же и здесь. А кардио, как бы реализованное по уму, а что я называю? Первое, это дыхание. Очень многие упускают из виду фактор дыхания во время как бы кардионагрузок, а это очень важно. Дышать можно по-разному, и тогда, соответственно, по-разному этот кислород будет влиять на ваш мозг. В этом плане я просто советую, у нас, конечно, нет времени, изучите вот тему поток, так называемое состояние потока, о котором часто там пишут бегуны, и это такое полумедитативное состояние, которое очень хорошо раскрепощает нервную систему и очень увлекательное. Первое – дыхание. Второе – это пульс. Да, опять-таки, люди, которым становится скучно на кардио, они просто слишком медленно его делают. Потому что, конечно, вот я тренируюсь в зале и смотрю, ну, приходит человек такой офисной внешности, стоит там 3 километра в час, еле перебирает ноги, читает ту же самую ленту, которую он читал не знаю, там, в такси по пути сюда и в лифте. Естественно, для него ничего не меняется. В этот момент, конечно, ему скучно. Попробуйте поднять свой пульс, ну, вот те же самые пресловутые 55-60, как бы, от максимального потребления, да, от максимального пульса, уже и попробуйте в этом темпе непрерывно работать. Уже для вас многое поменяется. Второе. Третье. Ну, как бы аэробные кардионагрузки, они могут служить инструментом для исправления нашей анатомии. Вот Дмитрий сказал очень правильную вещь. Он начал заниматься с 13 лет. Понимаете? В этом плане, если сравнить мое тело человека, который начал что-то с ним делать там, в 37 лет, и тело Дмитрия, ну, это будет как вот Ламборгини и вас. Вот. Мы говорили в одной из наших программ про так называемую схему тела или карту тела, которая есть у нас в сознании, там, на уровне рецепторов и так далее. И ваша карта, это будет 3D, я уверен, вы там при необходимости свой там палец на ноге в состоянии там почувствовать, как он выходит через икру и до как бы дальней. Вот. Я как бы на таких обрубочках, отросточках там что-то пытаюсь изобразить. И в этом плане как раз именно кардио нагрузки, ну, конечно, скандинавская ходьба я в первую очередь бы назвал, вот, она просто позволяет впервые почувствовать, как у тебя правильно должны работать мышцы спины, какая у тебя правильно может быть осанка, как в этот момент начинает жить твой пресс, потому что все-таки вот бодибилдинг, это когда мы берем, ну, анатомически правильное тело и начинаем выводить его в сферу сверхвозможностей, а когда человек кривенький, косенький, начинает, причем еще интуитивно, разрабатывать то, что у него получается лучше всего, да, раскачивает плечи и при этом убивает себе осанку, вот в этом плане для таких людей, как мне кажется, анатомически правильные кардионагрузки более полезные и более интересная история, может
более
быть.
Более полезен грамотный тренер в этом случае. Вот, да. Но, независимо от того, какую, да, он нагрузку будет лечить.
Слушайте, но вот опять-таки, вот когда я смотрю на наших тренеров, вот в наших залах во многих...
И мире, слеза потекла, да?
Да, и при этом я смотрю на какой-нибудь хороший эллиптический тренажер, созданный, ну, как бы гениями инженерии и анатомии, или правильный грибной тренажер, да, который, если... правильно им пользоваться, он в себя включает...
Заставит вас
включает и элементы сесть, сказы, да, становой тяги, включает элементы, да, там, и вот это все. То в этом плане работа на эллипсе с хорошим сопротивлением и вот на том же грибном тренажере, она может помочь лучше в формировании осанки, чем вот какие-то походы к тренеру.
К сожалению, бывает такая ситуация.
Давайте про моду поговорим. Я вот все-таки вы как фитнес-директор у нас Men's Health. Все-таки есть же еще такое социальное измерение.
Да, конечно.
Да? Вот у меня ощущение, бросаю вам перчатку, у меня ощущение, что вот этот бодибилдинг, вот этот вот нарочитый, вот этот силовой как бы элемент гипертрофированный, ну, если, конечно, не умирает, то уже отходит немножко в сторону.
Силами самих бодибилдеров был практически похоронен. Это правда, да, потому что самые популярные виды спорта сейчас среди нашей аудитории – это футбол, это хоккей, это чем занимаются наши подписчики, это волейбол и это бег, о котором вы упоминаете часто. Силовой тренинг, к сожалению, ушел в сторону, да, когда-то для этого сделал много Арнольд Шварценеггер.
И сделал, чтобы он ушел?
Нет, сделал много для его
популяризации
да, вытащить их из подвала и, наконец, показать, чего можно добиться силовыми тренировками, но с тех времен, к сожалению, людей с такой харизмой больше не было, скорее всего. Сейчас вот печальный для меня опыт бизнес-модели «Планета Фитнес» залов американских, в которых уже 15 миллионов пользователей, где запрещены работа с тяжелыми весами, где нет тяжелых гантелей, где нет тренеров, где запрещено там бросить штангу на пол, он практически приговорил силовой тренинг, да, и это, ну, финансовая модель работает очень хорошо.
Там... Я даже больше скажу, как я слышал от людей, они с разочарованием говорят, что соревнования по бодибилдингу при полных залах проходят только в Азии. Потому что они любят вот таких вот гигантов.
Фриков.
Да, а вот в Европе, в Америке они уже...
Это субкультура, это, да. Этому нужно отдать должное, поэтому даже если мы обратим свой взгляд в социальные сети, гораздо более популярны фитнес-инфлюенсеры, которые обладают телом выше среднего, но не являются это профессиональным бодибилдером.
Men's Physique, да, то, что называется?
Ну, наверное, да, и Men's Physique, вот примерно классик физик, все верно, абсолютно.
Ну, вот, ну, тогда получается, что здесь кардио как-то ведет. Нет?
Помогает.
Да, я тоже слышал от знакомых тренеров, кстати, не только в России, что, ну, не приходят к ним, ну, какие-то там успешные, довольные жизнью люди с запросом заиметь гигантские формы. Наоборот, они говорят, я хочу иметь тело, как у Криштиану Роналду. То есть вот я про себя могу сказать, для меня, например, вот образцом для подражания является вот герой Брэд Питта, да, вот в фильме «Однажды Бойцов, в Голливуде».
Да.
Нет, именно «Однажды в Голливуде», когда он мужчина
уже в возрасте,
за 50,
да.
Он поднимается на крышу дома, снимает рубашку, он рельефный, но не гипертрофированный, он еще как бы спокойно закуривает, он может позволить... Так, курение – это очень плохо.
Мы просто вспомнили фильм.
Вот. Так что и это, конечно... Ну и плюс все-таки фарма, мне кажется, очень сильно подпортила репутацию бодибилдинга.
Да, к сожалению, именно для этого спорта, поскольку мы знаем, что в профессиональном спорте фармподдержка работает везде, но только в бодибилдинге и побочное действие фармподдержки, как именно гипертрофия, видно невооруженным взглядом.
Ну, тут есть еще такой нюанс, если мы говорим про любительский, ну, не знаю, там, спорт или просто про любительские занятия, все-таки если человек приходит заниматься в зал, как мне кажется, в зале с силовыми тренировками, вот обычному человеку офисному, ему быстрее предложат какой-нибудь там гормон роста или что-то еще, чем на парк-ране, значит, на студии вот какой-нибудь.
К сожалению, атлетики. Да. И это сделает еще социальные сети. Еще на пути социальных сетей ему это предложат, да, к сожалению.
Так, ну что, давайте я почитаю сейчас парочку вопросов, которые нам здесь пишут. Напоминаю, у нас есть YouTube-трансляция. Итак, ага. Как вы относитесь к похудению методом повышения температуры окружающей среды? Баня, сауна, хамам. Слушайте, ну, я попробую ответить.
Да? Давайте вместе.
Давайте, да. Ну, смотрите, как именно как основу для похудения, я думаю, мы к этому относимся очень плохо, потому что никакой жир вы этим не сгоните. Максимум вы выпарите из себя воду, и, в общем-то, это практикуют, насколько я представляю себе, спортсмены в легком весе перед контрольным взвешиванием. Вот,
не имеет никакого отношения к похудению.
Да, и не имеет никакого отношения к похудению, с одной стороны. С другой стороны, баня, сауна, хамам может быть инструментом одним одним из инструментов восстановления после тренировки.
Абсолютно верно.
Для разгружения нервной системы, для как раз вот это. Ну, вот здесь Дмитрий лучше меня знает, вот там вот эта молочная кислота в мышцах. Там.
Вплоть до появления есть такие теплотой индуцированные белки, heat-induced proteins. Да.
Да,
это хорошо.
Да, но это тоже не значит, что вы там 40 минут сидите, да. Значит, выпучив глаза.
Вот, нет, конечно.
То есть это, ну,
не думайте, да. Так легко это не удастся сделать.
До 10 минут в щадящем режиме.
Да.
Так, ага. Мужики становятся женоподобными, и брутальность нынче не в чести, пишет нам Родстер. Слушайте, ну, я, конечно, с вами не согласен, потому что как раз, ну, наоборот, гипертрофированная мужественность... Как может кому-то показаться, пытается что-то компенсировать.
Гипертрофированная брутальность оказала медвежью услугу бодибилдингу, да, потому что вот эти парни, которые не стирают майки и швыряют на пол 100-килограммовые штанги, они и распугивают новичков в фитнесе.
Слушайте, но вот еще один момент хотел я проговорить. Вот я же не случайно спросил вначале, а что вы под похудением? Понимаете, потому что тут есть один такой нюанс. С одной стороны, вес тела, и, в общем-то, существуют некие стандарты норматива веса тела для обычных людей, да, и, кстати, индекс массы тела и так далее. И вот тот же самый Кеннет Купер, собственно, родоначальник теории аэробных нагрузок, он много этому уделял времени. С другой стороны, мы знаем, что есть химический состав тела, и можно взять человека с большим количеством мышечной массы, и в нем будет жира мало, но у него будет очень большой вес. И, насколько я понимаю, медицина здесь говорит, что для, например, той же самой нагрузки на сердце, ну, в общем-то, не так важно, сколько ты таскаешь на себе жир или мускулатуру, изнашивается...
Ну, в любом случае это приведет к компенсаторной гипертрофии сердца.
И вот в чем я вижу проблему силового тренинга, что вот мне кажется, что многие тренеры, вот особенно нечистоплотные вот в плане там, вот этой химии и так далее, они берут человека... Да, прогоняют его через силовой тренинг, у него вес вообще-то особо и не изменился, нагрузка на сердце, суставы не изменилась, но они ему показывают бумажку биоимпеданса и говорят, вот видишь, мышечная масса выросла, вот ты похудел, потому что вот это самое. То есть в этом плане именно, ну, как мне видится, кардионагрузки, которые завязаны на продолжительность, выносливость, ну и отчасти на скорость, они ориентируют человека на то, чтобы он выходил вот на эту органическую медицинскую норму веса.
Ну, здесь даже нет предмета для спора. Если удается набрать вес, это адаптационная возможность, я имею в виду мышечную массу нашего организма, и она хороша для нашего организма. Поэтому если это прошло без фармподдержки, это вообще очень замечательно. Я не думаю, что это плохо, да, потому что без фармподдержки вы вряд ли станете огромным халком и вряд ли вы докачаетесь до тех объемов, которые будут вредны вашему опорно-двигательному аппарату или сердечно-сосудистой системе.
Слушайте, ну а вот, ну, раз уж вы сами про фармподдержку заговорили, у нас еще там полторы минуты остаются, пишут нам зрители YouTube-канала, что подозревают вас тоже в приеме.
Я пробовал все, да. В моей жизни это было, то есть я врать не собираюсь.
Но вот эти выдающиеся формы, которые
эти
у вас сейчас...
Эти выдающиеся формы, знаете, самый странный вопрос, который, ну, вернее, не странный, с моей стороны странный вопрос. Подросток, приходящий в зал, увидев меня, он не спрашивает, сколько лет я занимался, он спрашивает, сколько я принимаю тестостерона.
Ага.
И я боюсь ему ответить, что я в зале 30 лет, потому что все хотят моментального результата, и если я скажу, я в зале 30 лет, мне скажут, не надо, я лучше попрошу вас здесь у дилера, уколюсь и сразу стану фитнес-богом. Я не хочу 30 лет заниматься.
Ну что ж, друзья мои, подходит к концу наша сегодняшняя беседа. Я повторяю, мы не ставили цель выяснить, кто из нас больше прав. Я надеюсь, мы предоставили вам информацию, которая вам окажется полезной. В любом случае, конечно...
Только бы занимались.
Занимайтесь.
Да. Занимайтесь чем вам по душе.
У меня был еще супер-супер оружие, у меня было, значит, заготовлено.
Рояль?
Да, значит, рекомендации ВОЗ по вопросам физической активности и малоподвижного образа жизни. Есть такой документ, и там как раз говорится, что именно обязательные с позиции ВОЗ являются аэробные нагрузки, а силовые, они как дополнительные дважды в неделю.
Уже добавляют.
Но в любом случае занимайтесь ради бога. Это была программа «Большая перемена». Илья Переседов. Услышимся через неделю. Пока.